Отечества. Позвольте начать. Какие события этого десятилетия вам больше всего запомнились в жизни Русской Православной Церкви?
Ну, событий было очень много, и я боюсь, называя какие-то события, придать им значение большее, чем тем событиям, которых я просто которых ничего не скажу. Эти 10 лет были наполнены, конечно, очень значительными изменениями в жизни нашей церкви. Но когда я говорю о жизни церкви, я имею в виду и жизнь нашего народа. В конце концов, хорошо церковь трудится или нет, все это отображается в тех или, тех или иных сторонах общественной жизни, личной жизни людей. Мы не ведем никаких социологических замеров, и более того, когда нас снабжают светской статистикой, мы достаточно критически к ней относимся. Но я могу сказать из своего личного опыта, достаточно количество, большое количество людей как-то связано со мной, и через переписку, и через общение. И вот я вижу, как меняется жизнь людей, как меняется их отношение к церкви, и как изменилось вообще принципиально понимание роли церкви в жизни нашего народа и нашего общества. Опять-таки не буду подробно говорить и утомлять вас деталями, но совершенно очевидно, что вот эти изменения, они не могут не влиять на все течение нашей жизни. Ведь цель, которая ставила перед собой вот атеистическое отношение к церкви, заключалась в том, чтобы превратить церковь в гетто, загнать ее в узкие рамки, культурные, политические рамки. Иногда это делалось при помощи силы, а иногда при помощи создания соответствующих законов и соответствующей практики отношений к церкви. И ведь этому были посвящены десятилетия. И что же? Ничего не получилось. Сегодня никакого гетто нет. И вот это, конечно, наполняет душу радостью и сознанием того, что Бога победить невозможно. А церковь – это есть не что иное, как то место, где люди соприкасаются с вечностью. И поэтому никакие внешние обстоятельства не могут разрушить церковь. Я в это не просто верю. Я это знаю в том числе и по опыту своей уже все-таки. Ну, не очень хочется сказать такой очень продолжительной жизни, но все-таки 7 десятилетий – это срок.
Ваше святейшество, а будущее Русской Православной Церкви и ее место в мире вы каким видите из сегодняшнего дня?
Место церкви, русской церкви, вообще место церкви в современном мире невозможно оценить в социологических, опять-таки, категориях. Нельзя сказать, что вот будет больше верующих, меньше верующих, что будет больше влияния на политику, на культуру, на общественную жизнь или меньше. Вообще, если говорить о ходе человеческой истории, которая должна ведь завершиться не видимой победой церкви, а апокалиптической картиной, церковь всегда ведь идет несколько против течения. Вот основным течением современной жизни сегодня является жизнь в соответствии с желаниями. Если еще грубее сказать, в соответствии с инстинктом. Вот эти факторы невероятно направляют личную жизнь людей, в том числе общественную жизнь людей. Вот мы говорим о росте там, потребительской психологии, о разных других таких негативных сторонах общественной жизни. Но все-то это проистекает от внутренней жизни человека. Вот. То, что происходит внутри человека, это потом все как бы перекладывается на общественные отношения. Поэтому я не думаю, что у церкви будет какая-то такая славная история после нас. В каждую эпоху церковь сталкивается со своими трудностями, и я не вижу никаких знаков того, чтобы этих трудностей было меньше.
Ваше святейшество, говоря о трудностях, то, что произошло в последнее время в мировом православии в связи с действиями Константинополя на Украине, это раскол и точка невозврата уже пройдена, или это некий кризис, и все еще можно исправить, но тогда как и в какие сроки?
Ну, точка невозврата – это небытие. у каждого из нас будет такая точка невозврата, когда закончится наша физическая жизнь. А пока мы живем, пока церковь живет, никакой точки невозврата, конечно, не должно существовать. И я уверен, что и не будет существовать. А вот вы употребили слово «кризис». Это правильное слово. Это греческое слово, и вот одно из значений в переводе на русский означает «суд». Вот мы забываем об этом значении слова «кризис». И в этом смысле вообще происходит суд, суд Божий над всеми нами. И в первую очередь над теми, кто инициирует такого рода кризисы. Вот со всеми этими жизненными обстоятельствами, как говорится, нельзя шутить. Нельзя создавать расколы, нельзя идти против воли Божией, нельзя, проповедуя одно и призывая людей к одному, практически делать все совсем противоположное. Но если это происходит в силу личной греховности человека, даже лучше сказать, в силу слабости человека, что устремляется к одним идеалам, а на практике получается совсем другое. Но это как бы личная проблема. Но если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а церковная какая-то организация начинает действовать совершенно в другой системе ценностей, то, что сейчас происходит с расколом на Украине, то это что означает? Это означает, что нет благодати в такой церковной организации. Вот по делам их узнаете их. Где раскол, там злоба. Мы же видим это. Захваты храмов, избиение там священников. Вот может Слово Божие и правда Божия распространяться при помощи насилия, обмана, при помощи опоры на политические силы? Может воля Божия распространяться при помощи той или иной политической партии? Да никогда. Поэтому не нужно быть никаким провидцем. Нужно только просто повнимательнее посмотреть на то, что с нами происходит. И сразу будет ясно, на чьей стороне правда и где Господь. Вот дай Бог, чтобы церковь никогда, наша церковь в том числе, хотя и вселенская тоже, никогда бы не сошла с того пути, который Господь указал. Чтобы никакие соблазны не подвигали нас к тому, чтобы мы делали ошибки, могущие пагубно отразиться на деле человеческого спасения.
Ваше Святейшество, добрый день. Все помним, что на протяжении многих лет вы имели возможность ездить на Украину, бывали там часто, встречались с людьми, вас очень тепло принимали, но потом в силу политических обстоятельств такие поездки, по крайней мере сейчас, выглядят невозможными. Если представить, что у вас появилась бы возможность обратиться напрямую к жителям этой страны, к православным верующим, в связи с последними событиями в церковной жизни Украины, то что вы сказали бы людям?
Ну, я надеюсь на то, что Господь сподобит мне еще посетить Украину, потому что политическая ситуация и вообще политическая конъюнктура – это такие скоро приходящие явления. Сегодня одно, завтра другое, одни политические силы, потом другие политические силы. Вот. Поэтому у меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие. Ну, а что касается слов, вот у апостола Павла в послании к фессалоникийцам есть очень хорошие слова. «Стойте, братья, и держитесь предания, им же научитесь словом и посланием нашим». Вот эти слова я хотел бы обратить и к своей украинской пастве. Что такое держать предание? Предание – это синоним кафолической веры, той веры, которую исповедует церковь. Вот твердо держитесь этой веры. Не поддавайтесь никаким соблазнам. А что касается нашего послания и моего послания как патриарха, то нужно тоже воспринимать это послание как голос церкви, потому что патриарх не может говорить от ветра головы своей. Слова патриарха основываются в том числе на соборной позиции церкви, на соборном волеизлиянии. И поэтому слушать голос церкви сейчас самое важное верующему народу на Украине. И этот голос замечательно звучит из уст блаженнейшего митрополита Ануфрия, епископата нашей церкви. Вот надо слушать этот голос и жить в соответствии с тем, чему учит церковь и к чему она призывает. Тогда никакие перипетии политические не будут сбивать людей с их жизненного курса.
Спасибо. Русскую православную церковь нередко обвиняют в соглашательстве с властью, с нежеланием поднимать в публичном пространстве важные темы, волнующие общество. Как, по-вашему, все-таки обходит церковь эти острые углы в публичной сфере?
Я думаю, что вот эти обвинения, они проистекают от людей, которые желают видеть в церкви так или иначе политически ориентированную организацию. Но что значит критика власти? Критика власти – это не что иное, как действие, имеющее определенные политические цели. Вот когда оппозиция критикует власть, это ясно. Оппозиция хочет показать народу, что нынешняя власть – это плохо, а оппозиция, которая ее критикует, – это хорошо. И вывод простой – голосуйте, поддерживайте оппозицию. Но церковь ведь не может занять такую жизненную, что ли, линию, она не может таким образом взаимодействовать с властью. Но при всем этом церковь ни в коем случае не должна молчать, когда в стране, в обществе, в народе происходит нечто, что с церковной точки зрения может нанести большой ущерб и личности, и обществу, и народу, и даже государству. И вот в этом смысле церковь не молчит и в плане продвижения вот такой точки зрения церковь никогда себя не ограничивала. Я приведу просто конкретные примеры. Но вот наша позиция по абортам, она же всем хорошо известна. Я и в Государственной Думе об этом говорил. Публично всегда, если речь заходит на эту тему, я подчеркиваю важность преодоления этого, я бы сказал, духовного недуга в нашем обществе. Причем, говоря так, я же сознаю, что очень большое количество людей, может быть, даже принципиально со мной и согласны, а по жизни совсем не согласны. Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного, я перестану людям нести Божью правду. А вот, может быть, кого-то и достигнут мои слова. И какие-то младенцы появятся на свет. Это уже будет великим для меня счастьем. Но еще раз хочу сказать, что такого рода позиция патриарха, она ведь не соответствует ни государственной политике, даже, может быть, мнению социологического большинства. Но это не значит, что патриарх и церковь должны от этого отказаться. Вот, но от нас, конечно, не следует ждать отстаивания какой-то политической программы или поддержки каких-то политических сил, проправительственных или оппозиционных. Потому что если церковь будет поддерживать ту или иную партию, а что такое партия? Партия – часть. Вот, собственно говоря, партийная система – это превращение общества в различные части, имеющие разную политическую ориентацию. Ну, многие считают, что это хорошо, правильно, что это соответствует многообразию человеческого выбора. Я не буду давать свою собственную характеристику, но я не сторонник партийного деления народа. Хотя это данность. И если, коли существует эта данность, пусть она и существует, но она не должна разделять наш народ. И самое главное, в таких вопросах, как единогласие, по которым является жизненно важным для нас. И вот церковь пытается таким образом обеспечивать свое влияние на общество, чтобы у нас было согласие, некий консенсус по наиболее важным жизненным вопросам. И мы так и будем дальше действовать. Но ни в коем случае не превратимся в политическую силу, обслуживающую интересы части нашего народа и нашего общества.
Ваше святейшество, 25 января 2009 года члены Архиерейского собора Русской Православной Церкви выдвинули 3 кандидатов на вдовствующий патриарший престол. Вы, ваше свидетельство, получили большинство голосов. Оглядываясь назад, могли бы вы сказать, что все те чаяния, которые были у вас в те дни, сбылись, исполнились?
Ну, если честно говоря, у меня тогда никаких чаяний не было. Да, я хочу, я уже неоднократно об этом говорил, когда меня спрашивали, сейчас хочу сказать, что, став местоблюстителем, я ясно отдавал отчет в том, что есть большой шанс, что меня выберут. Но стопроцентной уверенности быть не могло. Ну и естественно, что я в то время молился, но никогда и ни разу, обращаясь к Господу, не просил его сделать меня патриархом. Ни разу. Я просил, чтобы была явлена воля Божья, и чтобы был избран тот, кто, может быть, по воле Божьей сейчас должен стать патриархом. И сознавал уже в то время, что избрание патриархом – это великий крест. Я мог наблюдать жизнь патриархов, которые мне предшествовали, и патриарха Алексия I, хотя в то время был еще совсем молодым человеком, и патриарха Пимена, и патриарха Алексия II. И, конечно, не в полной мере тогда мог видеть все стороны патриаршей жизни, но было ясно совершенно, что патриарх несет тяжелый крест. И, став патриархом, я в этом убедился. Патриарх несет тяжелый крест. И покуда явилась на мне воля Божья, и я был призван к этому служению, считаю долгом своим нести этот крест настолько, насколько позволяют мне мои духовные и физические силы.
Количество епархий Русской Церкви практически удвоилось за время вашего патриаршества. Как это сказалось на жизни Церкви и верующих, с вашей точки
зрения? Вот хороший очень вопрос. Потому что можно удвоять, утроять, а какой результат? Когда возникла у меня мысль о необходимости создания новых епархий, а это возникло тогда, когда я летел на самолете из Якутска в Иркутск. Летишь там чуть ли не 3 часа, не помню точно, но, по крайней мере, за это время можно долететь до центра Европы, от Москвы, а может быть, даже и дальше. И вот я сам себя спросил, а что же там внизу-то? Вот мы летим, под нами лес, но ведь наверняка и люди есть. Конечно, есть люди. И Якутия, и Иркутская область. Конечно, там не так много дорог, как в Европе, и не так много населения. Но что такое дороги и население? Сегодня их нет, а завтра они появятся. Вот что-нибудь там откопают в земле, и начнется бурное развитие этих регионов. А что там с религиозной точки зрения? Ничего. Один архиерей в Якутске, второй в Иркутске. Мы уже так прошли через некоторые проблемы, связанные со строительством БАМа. Никто тогда в церкви не подумал, что что-то надо делать. Прокладывается такая магистраль, а что там? Там же люди. Ну и мы же столкнулись с большими проблемами в религиозном плане после того, как БАМ был построен. И православная церковь там не оказалась доминирующей духовной силой. Там возникли различные сектантские группы. Ну вот, и поэтому нельзя, ссылаясь на то, что здесь мало живет людей или неразвитая инфраструктура, не думать о церковной жизни. И вот тогда возникла мысль, надо просто увеличивать количество епархий. А почему? Потому что церковь построена таким образом, что все осуществляется через инициативу архиерея, правящего архиерея. Так построена Вселенская Церковь. Господу было угодно, чтобы в основе церковной жизни были поставлены апостолы. А апостолы рукоположили епископов, вручив им всю полноту ответственности за церковную жизнь. И поэтому православная церковь не может развиваться без инициативы епископа. Ничего не получится. И значит, простой вывод. Чем больше у нас епархий, тем больше епископата. И дальше, тем епископат будет ближе к реальной жизни и к народу. И вот возникает также вот вопрос, а как все это реализовалось? И вот совсем недавно, буквально за несколько дней до нашей встречи, мне рассказали такой случай. Тот человек, который ехал в автобусе. Это было где-то в провинции. Не буду называть этот регион, ну, так скажем условно, в районе Урала где-то. И вот едет человек и видит, что в этом же автобусе едет владыка местный. Ну и к нему, конечно, люди там подходят, подсаживаются, он с ними беседует, в автобусе беседует. И он тогда этот человек мне говорил, вот только увидев эту картину, я понял ваш тезис, что епископ должен быть ближе к народу. Никакого следостения. Вот мог в этом районном автобусе оказаться правящий митрополит огромной епархии? Да никогда в жизни. Он ни до районных центров-то добраться не мог. А уж не говоря о том, чтобы там на автобусе где-то ехать. Поэтому задача, которую мы поставили, чтобы епископ был ближе к народу, а это будет означать, что он будет оказывать большее влияние на народ, а народ будет больше оказывать влияние на архиерея и способствовать формированию у него правильного подхода к развитию церковной жизни. Вот, собственно говоря, вся и задумка. Надеюсь, что она сейчас осуществляется. Ну и получая информацию с места, знаю, что это вообще-то так.
Ваше святейшество, видите ли какие-то вызовы для подрастающего поколения, которому уделяете так много внимания в годы своего служения? В чем они заключаются и будет ли церковь как-то реагировать?
Ну, молодежь – это то, от чего все будет зависеть в будущем. И проблема воспитания современной молодежи заключается в том, что так называемая современная культура очень сильно раскрепощает человеческий инстинкт. А молодость – это время, когда эти инстинкты в человеке работают очень сильно. И молодому человеку требуются очень большие волевые усилия, интеллектуальные усилия, чтобы достигать поставленных в жизни целей, не спотыкаясь об эти самые инстинкты. И мы знаем, что очень многие не преодолевают этого барьера, да, сходят с дистанции, перестают учиться, начинают раньше такую самостоятельную жизнь, которую, может быть, следовало бы немножко отложить для того, чтобы дать развиться всем своим и умственным, и духовным, и физическим, и материальным силам. Но вот совершенно очевидно, что этот вызов есть, и молодежь очень уязвима. И вот задача заключается в том, чтобы таким образом оказывать воспитательное воздействие на молодежь, чтобы они могли этот очень важный этап своей жизни, когда плотское начало начинает превалировать над духовным началом, над интеллектуальным началом, чтобы они могли пройти это, сохраняя свою целостность и способность создавать семью, достигать целей, поставленных в жизни. Поэтому работа с молодежью всегда сложная, но очень и очень важная. Потому что от того, что происходит с молодым человеком, зависит, условно скажем, зависит будущее страны. Вот поэтому я считаю, что работа с молодежью в рамках нашей церкви является сейчас несомненным для нас всех приоритетом. И я радуюсь тому, что епископат нашей церкви разделяет со мной эти взгляды.
Ваше святейшество, начинается активная Украина, отношения между Россией и Украиной, они сложны не только в церковных вопросах, не только межгосударственных. Предпринимаются попытки разделить два братских народа. На ваш взгляд, есть ли шанс на примирение и какова роль церкви в этом процессе?
Шансов достаточно мало. И вот почему. Мы все принадлежим к одной цивилизации. У нас цивилизационная общность, у нас культурная общность, у нас религиозная общность. А мне кажется, что вот эта общность, проистекающая из истории, из культуры, из религии, она куда сильнее тех самых политических условностей, которые возникают сегодня, а завтра исчезают. Но вот причем ведь иногда в рамках одной и той же общности исторически возникали конфликты. Вот мне сейчас приходит на ум история. В 1814 году Белый дом был захвачен англичанами. Была война между американцами и англичанами. Ну, это хорошо известная история. И что? И распалась англоязычная культурная общность. Да ничего подобного. Прошли через этот кризис, как и вообще через войну Англии и Соединенных Штатов. И сегодня сохраняется культурная, языковая общность. Ну, тоже тот же пример, это уже из античной древности, да, Пелопоннесские войны в рамках одного греческого этноса и культуры. Но это же были реальные войны, из истории, даже, кажется, в школе изучают эти войны, да? Вот мы знаем, что там творилось на Пелопоннесе. А что в результате? Греческая культурная и духовная общность сохранила этнос и сохранила внутреннее единство. Поэтому для меня совершенно очевидно, что наше духовное, культурное, цивилизационное единство россиян, скажем так, и украинцев куда сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства. Ничего не получится.
Ваше святейшество, минувшее десятилетие было ознаменовано беспрецедентной атакой и агрессией на церковь со стороны секулярного общества. Так вот, на каждый выпад, даже самый клеветнический, вы всегда очень уверенно и мирно могли ответить и отвечали. Так вот, каково ваше внутреннее правило, которое помогает справляться в такие моменты и собраться, и вселить надежду во многих, и мир вселить?
Я думаю, что какого-то правила, конечно, нет. Дело в том, что когда ты видишь или слышишь что-то, что говорят о тебе лично, но еще хуже, когда о церкви говорят что-то несправедливое, то здесь, хочешь ты или не хочешь, но какой-то эмоциональный происходит такой ответ на все это. Вот я для себя правило сформировал такое, и хотел бы посоветовать очень многим следовать этому правилу. Вот в таких случаях никогда не нужно поддаваться эмоциональному чувству, такому эмоциональной реакции, действовать в соответствии с этим чувством. Потому что тогда можно сделать какие-то ошибки непозволительные. Но это вот как бы такой общий такой подход у меня, да? Хотя не всегда в силу, может, своего характера, уровня своей эмоциональности, я следую этому правилу, особенно в общении с близкими коллегами, с сотрудниками. Вот я сейчас смотрю, они так мило заулыбались. На самом деле иногда это бывает мило, иногда не очень мило. Вот. Но тем не менее, очень важно, чтобы... И я этому правилу стараюсь следовать. Вы знаете, никогда нельзя, чтобы какая-то злоба захватывала тебя. Ни в коем случае. Там, где злоба, там дьявол. Раздражительность, эмоциональность, ну да, это может быть. Вот на таком поверхностном слое. Но никогда нельзя этот конфликт погружать как бы вглубь своего сердца, да? Ни в коем случае, потому что тогда этот негатив может очень сильно канализировать ваше мышление, ваш образ жизни, вашу манеру поведения с людьми. И уж для священника это категорически недопустимо. Поэтому даже если что-то очень так и не нравится, ну, лучше всего, конечно, удержаться от такой немедленной эмоциональной реакции, что у меня не всякий раз получается. Но самое главное, чтобы та или иная эмоциональная реакция, особенно негативно окрашенная, чтобы она никак не формировала ваши принципиальные подходы к решению той или иной проблемы или к отношению с тем или иным человеком.
Сколько часов ваших рабочих суток? Сколько вы оставляете себе на сон? Успеваете ли читать книги, ходить в театр?
С книгами и с театром напряженка, но иногда я все-таки посещаю театр, особенно тогда, когда идут какие-то интересные премьеры. Я поддерживаю отношения с театральным сообществом, с некоторыми режиссерами, которые меня информируют о том, что вот в программе этого театра может быть какая-то интересная премьера, но это бывает достаточно редко. Что касается книг, у меня на тумбочке перед кроватью лежит вот такая кипа книг. Ну вот, это все то, что я обязательно должен прочитать, то, что входит в мой жизненный, так сказать, план. Но должен вам сказать, что чтение пододвигается не так быстро, как мне бы хотелось. Хотя каждый раз, вот, отходя ко сну, я беру в руки книгу и читаю. Ну, сколько страниц удается, это по-разному. Но чтение присутствует каждый день в моей жизни. Потому что все остальное время занято чтением, но совершенно другим. это огромное количество документов, которые через меня проходят. И с этим, конечно, тоже что-то нужно делать. Я озадачиваю своих коллег, что нельзя, чтобы у патриарха большая часть времени проходила за работой с документами. На сегодня это так. Но считаю необходимым оставлять какое-то пространство для такого интеллектуального и даже художественного чтения. Но очень-очень сужено это пространство, к сожалению.
Спасибо, коллеги.
Спасибо вам.